Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа, как всегда, в это время по субботам. Первый вопрос про наш Arctic Pussy Riot, про гринписовцев. Нидерланды подают на Россию в суд. И большинство комментариев у меня, что вот, наконец-то, кровавому Путину покажут, как обижать мирных экоактивистов. Я обращаю ваше внимание на то, что в экипаже гринписовского судна были граждане 18 стран, из которых Украина вступилась за КОКа, который не имел никакого отношения к тем действиям, которые осуществлялись представителем Greenpeace, это я цитирую Украину. Президент Финляндии категорически отказался оценивать действия Greenpeace, но заявил, что постарается помочь своей гражданке с правовой помощью. А еще была комическая история о том, как некто Джон Соувен, исполнительный директор Greenpeace, он после встречи с главой МИД Великобритании заявил, что Британия будет бороться за освобождение активистов. А после чего британский МИД выступил уже от своего собственного имени и заявил бла-бла-бла, что мы сделаем представление российским властям по мере необходимости. Не густо, я бы сказала, пусть Рай защищала куда больше. Я на это скажу следующее. Встретились два одиночества. Следственный комитет и Greenpeace. Опричники, которые считают, что могут фальсифицировать что угодно, экологический ХАМАС, который считает, что может отмочить все, что угодно, и им все сойдет с рук. Две корпорации, одна из которых «Газпром», газовый альтер-эго Путина, и «Хонвейбина» от экологии, которые занимаются пиар-терроризмом, которых никто не выбирал и не уполномачивал, шантажируют компании по всему миру и на этом ведут глобальную кампанию по стрижке бабла с полезных идиотов. Про бабла с полезных идиотов это не я, это сооснователь Greenpeace Пол Уотсон. А Greenpeace привык к полной безнаказанности, причем в ужасных вещах. Вот вам история из прошлого Greenpeace. Увольнение профессора Ричарда Ламбертсона из университета Флориды в 1986 году. Ламбертсон исследовал болезни китов. Для этого надо были образцы тканей китов. Greenpeace добился его увольнения как? Он привозил автобусы с активистами, которые устраивали демонстрации на кампусе и развешивал на футбольных матчах флаги. Университет Флориды прекрати убивать китов. Вам ничего не напоминают люди, которым не нравятся чужие научные исследования и которые с помощью демонстрации хунвейбинов решают, какая наука правильная, а какая нет? Знаете дальнейшую историю профессора? Его жизнь была сломана. У него начались серьезнейшие проблемы с психикой, развелся с женой в 2002 году. Он сел на борт самолета, потом подошел к пилотам и сказал, что хочет слезть, потому что самолет взорвется. Его сдали в психушку, у него диагноз – параноидальная шизофрения. Господа из Гринписа, вы счастливы? Результат борьбы Гринписа против человека, который занимался болезнями китов. Другая операция Greenpeace. Есть такая международная китовая комиссия. Создали в 1946 году государство, которое охотились на китов. Членство в ней, однако, было открыто любому, кто готов был заплатить годовой взнос $30,000. Что делает Greenpeace? Он обращается ко всяким копеечным государствам типа Антигуа, привет Науру, признавшему Абхазию, платит за них взносы, получает большинство в комиссии. Кстати, если бы это сделали какие-то американцы. Вообще, представьте себе, если бы теми методами, которыми пользуется Greenpeace, пользовались бы государства и корпорации, и у них был бы такой же степень открытости. Напоминаю последнюю историю, когда в 2011 году активисты Greenpeace в костюмах химзащиты вломились в опытную станцию, в Австралии уничтожили там генетически модифицированные растения. Сжечь результаты труда ученых. Вам это ничего не напоминает? Вы позабыли, кто последний сжег достижения ученых? Или книги, допустим. Но наши активисты получили правильный условный срок. Это же Greenpeace, это же замечательные люди. Жертвуйте ваши денежки. Мы доблестно уничтожили результаты труда ученых, но мы мирные люди. А вот эти нехорошие, которые разрабатывают всякие там научные открытия, которые вообще изменяют окружающую среду, вот это страшные люди. А теперь конкретно по буровым. А не думайте, что «Газпром» первый. Вот ни в чем не проявляется так провинциальность наших СМИ, как вот в этом «Ах, западные активисты нашему грязному Газпрому», он посмел в ответ. Рассказываю историю пиратства Гринписа. Абсолютно такая же история была в 1995 году, когда Shell решил затопить нефтяную платформу Brent Spar. Еще раз, Shell решил затопить в море платформу. В Мировом океане утонули тысячи судов. Во Второй мировой войне только у британцев утонуло 1500 судов. Была битва при Соломоновых островах, страшная битва на истощение между американцами и японцами. Утонуло там Уконуло 111 тысяч кораблей и 1450 самолетов. Я специально посмотрела, общей массой около 500 тысяч тонн, и бухта, в которой произошло основное побоище, с тех пор около Гуадалканал называется Iron Bay, железная бухта, потому что там столько всего утонуло. Если вы будете нырять в этой бухте, вы обнаружите там замечательное подводное разнообразие видов, и вам скажут, ну вот это вы ныряете у берега, а вот сейчас вы будете нырять у корабля затопленного японского транспорта, там такое растет. Да? То есть тонут корабли в Мировом океане, ничего страшного не происходит. Но в это время довольно неприятная проблема была у Гринписа, потому что в 1991 году, как я уже сказала, был скандал с германскими деньгами в Гринписе. В 1991 году в германском Гринписе было 700 тысяч членов, из которых 320 тысяч автоматически позволяли Гринпису снимать со своего счета годовые износы по 50 марок. После там, истории о том, что происходило с этими деньгами, упало членство, надо было что-то сделать. Там почти на 10% пришлось срезать бюджет. И вот тут в 1995 году Shell топит эту платформу. Вот та же самая история. Забаррикадировались на платформе, оккупировали ее 3 недели, Greenpeace призвал к бойкоту Shell, поступали угрозы сотрудникам Shell, понятное дело, неизвестно от кого, неизвестно, кто пытался поджечь бензоколонки, и, как вы понимаете, Shell при этом был грязными империалистами и капиталистами, а Greenpeace был мирный. И Shell сдался. Понимаете? Стух. Сказал, что разберет платформу на земле. А потом знаете, что случилось? Компания Greenpeace была основана на обвинении в том, что платформу хотят затопить с 5500 тонн нефти. И выяснилось, что это полная фигня, и даже Greenpeace был вынужден это признать. И журнал Nature опубликовал статью, в которой было сказано, решение Shell не затапливать использованную платформу в море было бессмысленным пренебрежением здравым смыслом. Министр нефти Тим Эггер в 1995 году сказал, что шантаж возобновал против выверенного и научно обоснованного решения. Там очень долго Shell искала, где и как можно эту платформу затопить. Я вам процитирую сэра Джона Вейна, лауреата Нобелевской премии по медицине. Он написал, что ученые провели годы, вырабатывая решения, и что все их научные изыскания были перечеркнуты, цитирую, в течение нескольких часов группой террористов, которые апеллировали не к разуму, а невежеству и шантажу. Это сказал лауреат Нобелевской премии, а не Бастрыкин. Я вам процитирую еще одного человека, его зовут Тони Блэр. Мы должны противостоять тирании групп давления. Из того, что организация называет себя зеленой, еще не следует, что мы должны делать то, что она указывает. Это к вопросу о том, почему мало кто возвысил свой голос в защиту Гринписа, кроме нашей левоты, потому что они у всех застряли в горле. Лиха беда начала. В 1997 году Гринпис повторяет свой удачный опыт с Шеллом против BP. А 9 августа они подходят к платформе Стена Ди, которая шла из Норвегии в Фойнхевен, приковывают к себя по сложившемуся обычаю к якорю, и Крис Росс, зам-исполнительного директора Greenpeace, объясняет, что BP не должна добывать нефть в Фойнхевене, а должна, цитирую, «законсервировать поле и вложить средства в разработку солнечной энергии». Человек, которого никто не выбирал, Крис Росс объясняет, во что должна инвестировать BP. BP пыталась сопротивляться, даже пыталась наложить арест на активы Greenpeace, поскольку понесла огромные убытки. Но сопротивляться против огромной пиар-машины пропаганды было бесполезно, потому что, цитирую Пола Уотсона, эти люди пользуются полной безнаказанностью, будучи уверены, что медийный миф, созданный с Greenpeace, не может быть разбит внутри культуры масс-медиа. А, кстати, 27 июля 2010 года Greenpeace закрыл 50 заправок BP в Лондоне. Они просто открутили им гайки там. Вот. Причина по случаю назначения Боба Датли новым главой компании. Как было сказано в пресс-релизе Greenpeace, мы хотим послать сильный месседж новому главе BP. Кончай врать и отходи от бензина. То есть, понимаете, к вам на заправку приходят люди и перекрывают вам работу. Они мирные активисты. А если вы с ними пытаетесь что-то сделать, то вы агрессор. Цитата с сайта Greenpeace в ответ на вопрос о том, неужели те, кто отрицают изменение климата, не имеют права на свободу слова. Цитата. «Свобода слова не относится к тому, кто занимается дезинформацией и пропагандой». Оруэлл забыл вставить гениальную эту фразу в свой 84-й год. Дезинформации и пропаганды, теперь я вас хочу сравнить эту цитату с еще одной цитатой, человека, которого зовут Роберт Хантер, в отличие от Патрика Мура и Пола Уотсона, которых я цитировала, он не рассорился с Гринписом, он продолжал быть представителем Гринписа. Вот его описание инсайдера и человека Гринписа, как действует Гринпис, мы рассматривали это как медийную войну. Мы изучили Маршала Маклюина. Не то, чтобы мы хоть раз солгали, это такая вещь, которую в современной пропаганде нельзя делать, но мы нарисовали весьма ужасающую картину всяческих катастроф, приливных войн, землетрясений, радиоактивных облаков, детей уродов. Мы никогда не говорили, что это случится, а только что это может случиться. Да? Дезинформация и пропаганда не могут иметь права на свободу слова. И сами при этом признают, что занимаются пропагандой. Следующими были высадки в 2000-2001 годах, когда активисты Greenpeace подплывали к целому ряду нефтяных платформ, пришвартованных к Романти Фирс, и приковывали себя к ним, чтобы они не могли выйти к морю. Значит, на платформах они писали «Нефть убивает». Их арестовывали и отпускали. Лора Йейтс, одна из дам, приковавших себя в платформе, так и объясняла. Нефть убивает людей и затапливает дома. Понимаете? Нефть убивает. Лора Йейтс приковала к себя платформе и написала «Нефть убивает». Какое офигительное научное доказательство. А вот когда человек обвертывает себя взрывчаткой и взрывает с криком «Аллах Акбар», это, видимо, железобетонное научное доказательство, что он Акбар. Теорема Ферма. На самом деле, это, конечно, на мой взгляд, свидетельство абсолютной деградации того, что было Западом. Потому что это частная собственность, нефтяные платформы. И какие-то антинаучные фанатики, выступающие против многих достижений технологий, с помощью пиара и пропаганды пытаются доказать нам, что компании эти враги человечества, потому что это перевернутый мир. Есть компании, которые добывают нефть, которой мы пользуемся, которые дают работу людям, благодаря которым мир такой, как он есть. И есть люди, которые приковывают себя в качестве доказательства своей правоты цепями к платформам, и никто не может сделать ничего с этим пиар-терроризмом, потому что, да, в кривом меди, масс-медиа эту частную компанию сожрут. Так что, да, я скажу, что это пиратство ровно в той же степени, в которой экспроприации Сталина – это грабеж банков. Еще несколько историй. Самая замечательная история случилась позапрошлом году, в апреле 2011, в Новой Зеландии, потому что гринписовцы подплыли к судну зафрактованному «Петробрас», которое производило сейсмическую разведку. А «Петробрас», бразильская компания, получила лицензию, и в итоге «Петробрас» отказался от лицензии. Еще раз, правительство Новой Зеландии демократически избранное, есть, которое дало лицензию «Петробрасу» частной компании. И есть люди, которых никто не избирал, которые навязали свое мнение правительству и частной компании. Только что 15 июля Greenpeace оккупировал ядерную электростанцию Трикастин во Франции. 30 человек туда залезли, включили проектор и спроецировали на стену слова «ядерная катастрофа в Трикастине» и «трещину». Это глубокая наука, как вы понимаете, дофига наука. Всякие нехорошие люди строят электростанции, добывают нефть и ставят опыты. Но приходит хороший Гринпис и разоблачает их с помощью трещины, спроецированной на сцену. Я еще только две истории упомяну до кучи. Она называется «Бригада гражданской маркировки». Это когда эко-хулиганы заходят в магазин и наклеивают на продукты то, что им кажется правильным на них написать. И еще пресс-релиз, который называется так: «Мы вывели на чистую воду токсичные компьютеры Apple». Как вы думаете, что случилось бы с любым журналистом или компанией, которые ради пиара посмели бы сказать, что мы вывели на чистую воду токсичные компьютеры Apple? Я думаю, что их бы разорили. Потому что, понимаете, вот как это происходит? Организуется компания публичной травли. Shell какой-нибудь теряет доходы, а Shell сдается. Потом выясняется, что это неправда, что, ну, маленько ошиблись про 5000 тонн, а ну, извините, говорит Greenpeace, мы ошиблись, но это не важно. Есть абсолютное чувство безнаказанности и собственной праведности, сопровождаемое веерной рассылкой. Шлите нам больше денег, как здорово. Мы добились уволнения биолога Ламбертсона, он сошел с ума. Шлите нам больше денег. Как здорово, мы добились того, что Shell разбирает платформы на земле. Шлите нам больше денег, спасайте мир сейчас. Так вот, я должна сказать жесткую вещь. Первое. Гринпис, наконец, получил по зубам, как заслуживал. Мне совершенно не жалко экологический Хамас, привыкший к многолетней безнаказанности. Я считаю, что обвинение в пиратстве им должна была паять Shell в 1995 году или BP в 1997. «Газпром» своего, как ни странно, добился. Я вам гарантирую, что больше ни один активист «Гринпис» не приплывет к Приразломной, потому что на это они, видимо, не подписывались. Потому что этот экологический «Хамас», в отличие от настоящего, жертвовать жизнями не готов. Это идеал, это вот как с «Шелл». Жертвы страшного корпоративного монстра, и заметьте, где они сейчас протестуют? В основном за рубежом. Они приковывают себя к колонкам «Газпрома» за рубежом и баннеры вывешивают. Я рада, что их остановили. Я считаю, что «Газпром» отомстил за «Шелл», за несчастного биолога Ламберстена, который сошел с ума после кампании, устроенной «Гринпис». Мне жалко, что это сделал «Газпром», а не «Шелл». Мне жалко, что это сделал «Газпром», а не «Эппл». Но я думаю, что сейчас очень многие в мире потирают руки. Единственное, что я считаю, что надо было предупреждать ребят публично. Сказать: ребята, полезьте на платформу, получите срок. И сдержать слово. Я поддерживаю действия российских властей и считаю, что это тот случай, когда терпимость должна кончаться. Вот я за «Пусть рает», я за равноправие геев. И меня, в отличие от «Гринписа», свобода слова распространяется также на дезинформацию и пропаганду, которой занимается «Гринпис». Человек изменяет окружающую среду. Это его расширенный фенотип. Нам внушают, что это страшный грех, практически любой прорыв технический от генно-модифицированных продуктов до ноутбуков нам объявляют греховным. Это, с моей точки зрения, мракобесие, но ради бога, исповедуйте свой фанатизм, не пользуйтесь нефтью, не пользуйтесь компьютерами. Но эти люди пользуются компьютерами, ездят на моторных лодках и с помощью пиар-терроризма объясняют себя частным собственникам и демократическим правительством, демократическим, не только путинскому. Что нам делать? Еще, если «Гринпис» хочет бороться против экологической катастрофы, у меня есть к ним хорошая рекомендация. Экологическая катастрофа не вызывается научными исследованиями. Она не вызывается генно-модифицированными продуктами, которые способны решить проблему голода. Она не вызывается тем, что в океане «Шелл» затопит юзанную платформу. Она вызывается во все времена, во всех народах, избыточной численностью популяции. Хотите спасти нашу планету от экологической катастрофы? Езжайте к арабам и проповедуйте кондомы. Я не шучу, потому что все, что мы знаем об истории человечества, это история катастрофы при избыточном размножении. Размножились, засолили почву. Размножились, истребили животных. За 1000 лет индейцы в Северной Америке выхватили 85% видов, которые там обитали. Поэтому сейчас нету проблем экологических особых в Европе и в Америке. Езжайте в Африку к арабам и проповедуйте. Только маленькая проблема заключается в том, что это, а, опасно, б, под это бабла не соберешь.